Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Добрый день. Первый раз в этом новом году мы встречаемся с вами и поздравляем вас с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом.
Да, который вчера у нас наступил.
Да.
Ну что, мы сегодня приветствуем наших гостей дорогих. Это Рувим Степанович Волошин.
Добрый день. Добрый день.
И Александр Мороз.
Добрый день. Братья и сестры, дорогие слушатели.
Ну, у нас сегодня такая интересная тема. Есть ли место Деду Морозу в церкви? Эта тема, она не случайно возникла, потому что вот недавно во Второй Московской церкви Евангельского Христианского Баптиста города Москвы, да, ну, Вторая Московская, Москвы, да, состоялся праздник, который вызвал такой вот резонанс, потому что там присутствовал Дед Мороз, пираты, на абордаж брали, в общем, и вот люди как-то вот стали задавать вопросы, как же так? И вот сегодня хотелось бы нам эту тему вместе с вами обсудить, потому что, в общем, вопросы возникли, причем довольно-таки острые комментарии.
Да, комментариев много было. Я был на этом празднике.
Да, ты
и
написал,
скажу
вот...
честно, да, мне праздник в целом понравился. И если внимательно читать эту статью, то я свое отношение выразил в этой статье, что действительно это был радостный, веселый праздник. И, в принципе, смысл в конечном итоге был донесен до детей, смысл вот такой рождественский. Но также была такая сказочная составляющая, которая, ну, многих как-то напрягла, вызвала такую бурную реакцию. Хотя, на мой взгляд, это нормально, дети... все любят сказки, верят в сказки. И вообще нельзя детей лишить сказки. И с другой стороны, сказка – это нечто понятное, близкое ребенку. И, ну, это, можно сказать, своего рода мостик, через который можно донести Евангелие до ребенка. Потому что если ребенку, особенно когда он не имеет какого-то церковного опыта, не посещал воскресную школу, начать рассказывать о Христе и даже какие-то подробности о Рождестве так впрямую, ему многое будет непонятно, может быть, и, может быть, какие-то вещи будут не так близки, а если к нему подойти вот с точки зрения сказки, когда сказочный герой ему скажет своим авторитетом, который у ребенка сложился, потому что дети любят сказку, то реакция может быть другая, и ребенок будет более восприимчив. Все-таки это, ну, можно сказать так, получится на его волне.
Ну, в общем, ты вот сразу же свое мнение высказал.
Да,
давай тогда
кратко
мы...
высказал сразу.
Тем не менее, люди задают вопросы, почему это в церкви, Дед Мороз, ведь вот для этого есть, во-первых, Новый год, вот нужно говорить только лишь о Христе, о рождении Христа, в общем, ничего не добавляя, потому что, ну, якобы церковь превращается в дом культуры. Вот такие вот вопросы вам, братья. А вот что вы скажете? Вот вы как организаторы этого вечера, вот как вы вообще на это смотрите? Вы вообще согласны с критикой? Или вы все-таки думаете, что, ну, может, как-то люди преувеличили, или вот все-таки вы думаете, что, ну, какое ваше мнение?
Ну, прежде всего, хотел бы немножко акцентировать внимание на одной фразе, которую сейчас сказал и Денис, и ты, Андрей, по поводу того, что ДК и церковь. Я понимаю, когда в православной церкви, в которой особое отношение к храмовому сооружению, ввиду концерта какой-то музыкальной группы возникли споры, разногласия там, и так далее и тому подобное. У них есть догмат о особом положении здания. Мы с вами, евангельские христиане, обписываемся тем, что мы являемся церковью Божьей, да, и мы говорим везде, что церковь – это не храм, а сообщество людей, посвященных Богу, служащих Богу, желающих добра, окружающим людям и проповедующих истину Божью этим людям. Да. И когда мне говорят о том, что вот вы осквернили храм, мы должны понимать, что у нас с вами нет такого понятия, как осквернение храма, потому что храм Духа Святого – это не здание. будь то на Варшавском 612 или где-то еще, на Метке на 15, например, я, значит, историю собираю в церковь. Но храм Божий – это Дух Святой в сердцах людей. А сооружение – это сооружение, которое используется церковью для своих каких-то нужд, программ и направлений. И в этой связи как бы хотел бы все-таки высказать свое непонимание, возмущение некоторых братьев на странице интернета по поводу того, что мы оскорбили храм. Это не баптистское учение об оскорблении храма. Более того, на мой взгляд, мы ничем не оскорбили Бога и не оскорбили Церковь Божью, проведя даже сказочных героев в здании храма. Потому что, это было не служебное время, но у нас не было литургии, которой, в принципе, у баптистов вообще-то нет. Некоторые особо одаренные братья и сестры называют литургией ту форму служения, которая у нас практикуется. Это не было временем литургии, это не было временем какой-то особой богослужебной практики. Это был детский утренник, на котором мы хотели детям и в неверующих, подчеркиваю, семей, рассказать на доступном для них языке, в приемлемой для них и для их родителей форме евангельскую весть. Я думаю, что у нас это получилось.
Угу. Армен Степанович, а ваше мнение, как пастора?
Да я просто пытаюсь понять, тем, которые были, понравилось, неверующим, ради которых все это затевалось, было понятно, и они благодарили, и мы продолжаем с ними контактировать, и надеемся на новые общения, новые встречи. Им понятно, им понравилось. А кому не понравилось? Тем, кто не был. Не понравилось что? Что они не смогли быть? Или, просто я вот не понимаю, почему. Если кто-то считает, что должно быть иначе, покажите, как должно быть иначе. Пусть сделают иначе. Мы придем и поучимся. Я не думаю, что мы кого-то провоцировали. Мы вообще не думали о том, все, о чем мы думали. Мы думали, как евангельскую весть сделать понятной. Почему-то, я просто пытаюсь понять. Может быть, я не встречался непосредственно лицом к лицу с критиками, и поэтому мне сейчас сложно. Я нахожусь в таком облаке, так сказать, людей, которые заинтересованы, стараются что-то сделать, и поэтому я просто не встречал противоречий. Но что мне интересно. Когда ребенок маленький, мы его учим движениям, мы учим его восторг выражать. Мы даже говорим «ладушки, ладушки», да, и постепенно, где-то к 5 годам, они уже и сами начинают где-то хлопать так, выражая свой восторг. Потом же мы всю остальную жизнь отучаем их от того, чтобы они как-то выражали свой восторг, свою радость. Если говорить о помещении дома молитвы, то... здесь уже Александр достаточно сказал, я не хотел бы повторяться. Я хочу только сказать, что Бог нам дает такой удивительный ресурс, церкви, которые не имеют сегодня, они арендуют за большие деньги. Мы же эти деньги можем сэкономить и проводить на нашей площадке то, что делают. Для детей организовывают досуг, а мы в этой организации досуга доносим им еще и благую весть, и истину. Мы знакомимся с родителями, у них складывается представление о церкви. Я просто в таком некотором растерянности, недоумении. Причем, если говорить о героях, я тоже их не понимаю. Я не понимаю смешариков, я не понимаю там многие термины, которые сегодня вошли в наш обиход, в нашу жизнь. Но я понимаю, что когда-то, наверное, моим родителям было смешно смотреть, как мы там веселых человечков рассматриваем, там Самоделкин, Карандаш, там прочие такие. Сегодня послушайте детское радио, тоже там Веснушка, Кипятоша и прочие такие выдуманные герои, которые ничего общего. Но дети слушают это с необыкновенным восторгом, потому что это термины из их лексикона. И поэтому, если мы сегодня хотим, чтобы дети наши не склонились к наркоту, чтобы дети наши не стали смотреть или выбирать ценности, которые в этом мире, скажем так, обольщают их изо дня в день, а придать им, что эти герои могут говорить и вечные истины,
Привычные герои, да, такие?
Привычные вот. Для них герои, да.
Авторитетные для них герои.
Они же им подражать хотят. И вдруг эти герои говорят о евангельских ценностях. Слушайте, они будут искать и выбирать потом евангельские ценности.
Более того, я бы хотел бы еще вернуться к вопросу дома молитвы. Мы должны понимать, что когда мы приглашаем неверующих людей в дом молитвы на подобного рода мероприятия, это своего рода разрушение стереотипного мышления в сердцах людей о сектантских зданиях. Они приходят, они видят, что это нормальные люди, что это нормальное здание, что здесь нет никаких алтарей для жертвоприношений или чтобы чего-то еще. Это тоже важно. Это тоже очень, на мой взгляд, хорошо влияет на то есть на восприятие аудитории в последующем даже евангельской вести.
Я вспоминаю рассказ одного парнишки верующего, Тимофея его зовут. Он приехал в сибирский городок, там тысяч, наверное, 30-40, может, 60 населения. И церковь наша, и кажется, они привыкли, что их считают, ну, такими вот маргиналами, и, так сказать, относятся к ним соответствующим, там, сектанты. Он пришел такой неуемный, у него столько идей, он говорит, слушайте, мы вот раздаем, они выбрасывают эти буклетики, флайеры наши. Они же не знают, что мы хорошие, давайте мы им покажем, что мы хорошие. Давайте мы сделаем что-то для них понятное. И они взяли и просто помыли автобусные остановки, ну, там, конечно, не на таком уровне, как в Москве, служба, которая старается обеспечить, благоустроить город. Нет столько, может быть, мигрантов, может, ресурсов. Но вопрос в другом. Они церковь взяли и это сделали. Причем на остановках повесили табличку. «Не сори, на тебя смотрят дети». Никакого упрека. Просто ты являешься примером. Они бросили вызов. При этом они взяли, организовали группу музыкальную из Омска, пригласив в торговом центре благотворительную акцию. Деньги, которые люди жертвовали, они передали тут же торжественно маме, у которой дочка болеет сахарным диабетом. И там нужны были срочные деньги на лекарства. Собрали немного, по-моему, 10 тысяч, но для этого города это была феноменальная сумма. И люди заговорили о церкви, заговорили о баптистах. Я говорю лишь о том, что когда мы хотим... Не надо доказывать ничего. Нужно просто вот прийти и как-то вот поучаствовать в их судьбе на понятном для них языке. И если родители вот у нас даже приводят мусульмане, отпускают своих детей, чтобы они приводили, ну там сосед, да? Не потому что они хотят, они просто видят, что детям нравится, дети всегда спешат. Эти детишки сейчас участвуют вместе с другими детками. Слушайте, я пытаюсь понять, что мы хотим. Мы хотим что-то сохранить или мы хотим приумножить, передать это влияние, влияние евангельское, которое Христос передавал, и, хотя тоже, наверное, был непонятен своим религиозным современникам или богобоязненным современникам. Он что-то объяснял, а что-то просто делал, потому что так ему Бог поручил.
Братья, ну вот не все согласны, например, с Дом молитвы. Вот пишет нам Владислав Гурков из Минска, говорит, что все-таки Дом молитвы есть место святое. Говорить, что у нас нет такого понятия, как осквернение храма, говорить, мягко говоря, некорректно. Ну и говорят вот тоже многие наши читатели, что вот, ну вот как же так, это же Рождество. Почему нельзя на понятном языке передать именно суть Рождества и вообще вот брать примеры из Библии, а мы берем каких-то вот сказочных светских персонажей, и чем отличается этот вот от светских праздников утренников?
Ну, во-первых, хотел бы сразу обратиться к господину Гуркову с просьбой большой-большой. Брат мой возлюбленный, если у тебя есть такая возможность, напиши мне в социальных сетях, где в Библии указано, что это, что дом молитвы – это место святое. Если ты мне укажешь это, и как бы действительно не в отрыве от контекста, а в контексте Писания. Я тебе скажу честно, я покаюсь публично, прямо в интернете, и буду вот искренне исповедоваться, что я не прав. Но я на сегодняшний день не нахожу такого места в Писании, где говорится о том, что дом молитвы – место святое. Я нахожу место в Писании, где написано о том, что то место, где мы, как Церковь Божья, являемся, где мы поклоняемся Богу, где мы пребываем в общении с Богом, где мы являем образ Божий, то место святое. Иного места я пока что в Писании не нашел. Может быть, я не тот Писание читаю, чем брат Гурков. Ну, возможно. Вот. Это ответ на первый вопрос. Второй вопрос, как бы, по поводу того, что сказочные персонажи и евангельская весть. Ну, мы уже с братом Денисом подкорректировали вчера статью. К сожалению, я вынужден ответить, что в изначальном варианте статьи не было указано главного. Я сейчас как бы хотел бы это прям озвучить. Мы использовали сказочных персонажей для того, чтобы через них прозвучала евангельская весть. У нас Дед Мороз провозглашал Евангелие, он рассказывал историю об Иисусе. От имени Деда Мороза наши подростки показывали спектакль «Рождественская ночь» по сценарию Чарльза Диккенса. Наши персонажи сказочные, как вы говорите, пингвины, двое там их было, снеговик, мальчик, пираты, пират, они заносили библейские ценности, они учили людей вере, они учили людей преодолеть трудности, они учили людей, детей, добру и любви. Это была основная задача этих персонажей в проведении тех конкурсов, которые они проводили. Поэтому говорить о том, что не было евангельской вести в рождественском празднике, крайне некорректно. И мне в этой связи немного непонятны некоторые заявления, в частности, господина Прокопенко, мной много уважаемого, да, который основываясь на какой-то выдержке из статьи, брата Дениса, делает какие-то совершенно необоснованные выводы. Я уже сегодня написал ему в Фейсбуке, что, на мой взгляд, некорректно, это не по-христиански, более того, это греховно. Братья, давайте будем честны пред Богом и перед людьми, давайте будем, наконец, ответственно подходить, отвечать на свои слова перед Богом. Давайте будем бояться делать необоснованные выводы, таким образом нести поношение на Церковь Божию, на служителей Божьих.
Саш, спасибо тебе за размышление. Я хотел бы сейчас без обращения к какому-нибудь имени просто предложить вспомнить, ну, во-первых, апостола Павла, а во-вторых, Клайва Льюиса, который тоже, кажется, в таких вот мистических рассуждениях, фантазиях, но, тем не менее, весь мир читает Клайва Льюиса и понимает, что там неприкрытая весть об Иисусе Христе, евангельская весть. Да. И причем это признают все. Поэтому я на этом не буду останавливаться, а хочу остановиться только вот на апостоле Павле. Как вот он удивительно пришел в аудиторию, собраны там, кажется, ну, ни одного праведника, или, по крайней мере, христианина там точно не было. И он, обращаясь к ним, говорит: «Господа, я вижу, вы особо набожные, просто вы потрясающие, настолько вы вот верующие, что у вас, ну, вот среди ваших вот предметов поклонения я вдруг нашел памятник, да, жертвенник неведомому Богу. Вы знаете, я нашел тут даже свой жертвенник». И он дальше начинает рассказывать, и он выказывает честь, он выказывает им свою, кажется, лояльность. На самом деле он просто, ну, старается найти с ними что-то общее, чтобы они дальше его услышали. Я не понимаю, почему нам нельзя сегодня, используя наше окружение, вот, донести людям эту весть на понятном для них языке. Слушайте, мы сегодня упрекаем православных, что они не хотят актуализировать Писание, не хотят Библию перевести со славянского на русский язык. Мы иногда враждуем против новых переводов. Но то, что мы сегодня стараемся пересказать, я вспоминаю, когда только начинал служение, какой популярностью пользовалась книжечка, даже не Евангелие, а книжечка. Она называлась «Азбука христианства». Это был парафраз 7 книг Нового Завета. Слушайте, у меня даже ревность брала, почему люди так не хотят Евангелие читать.
Да, я помню эту книжку, кстати.
Она настолько была потрясающе, просто тоже Писание просто пересказано было. И я думаю, что мы сегодня, если не склонимся к тому, чтобы с людьми разговаривать на языке, на терминах, которыми, я даже думаю, что сегодня большим успехом будет пользоваться тот, когда пожарный будет свидетельствовать пожарному, когда врач будет объяснять на своих примерах своим коллегам. Это будет наиболее эффективное благовестие. Когда мы детишек наших научим делиться вестью так, и причем при этом не критиковать их, потому что они начнут нам подражать, а это будет уже, ну, неестественно смотреться. Поэтому, когда мы стараемся снизойти на детский уровень, мы, возможно, где-то перегибаем в чем-то, ну, да простят нас те, кто разбираются в этом. Но я надеюсь, что в этом мы не искали вот просто себя выразить. Мы думали, как донести людям, которые придут.
Еще хотел вот в продолжение этой темы. У нас по двум героям особенно так были... Особенно много претензий было высказано, ну, по поводу пирата. Вот.
И абордаж, взять на абордаж, да, как-то учили.
Да. Но там была такая игра, да, может быть, мне нужно было как-то немножко более четко объяснить сам смысл игры. Но действительно, это была игра, и ну, ничего плохого в этой игре не было. Вот. Но главный момент, я думаю, что хотелось бы по поводу фигуры Деда Мороза. Потому что вот в одном из комментариев донат такая апологетика Деда Мороза, кто это, откуда, и что он там дух и
языческие корни,
да, и все.
Или советские,
вот
да.
Мы в нашей христианской жизни не должны бояться этого. И вот эти вот корни, которые глубокие, которые, ну, скажем так, не христианские, они, как вы считаете, нормально, естественно, что вот мы берем героя вот с такими корнями?
Значит, Денис, по поводу пирата сразу хотел бы сказать, что пират – это костюм. Костюм, который был доступен для нас, поэтому мы его сделали. Но главное в том, что не пират, да, это было научить детей преодолевать трудности. То есть мотивировать детей к преодолению трудностей, жизненных трудностей. Я еще раз повторяю, что все наши конкурсы, все наши игры, все наши персонажи были четко заточены на достижение определенных практических целей в жизни ребенка. Это первое. Второй момент. По поводу Деда Мороза. Мы вчера уже довольно долго дискутировали на эту тему и в интернете, и по телефону с многоуважаемым мной братом Павлом Юрьевичем Болоховым. И, к сожалению, выяснилось, что у нас с ним немножко разные источники, которые мы берем за основу. Я, к сожалению, когда готовился к празднику, и вчера, когда готовился отвечать на намечание братьев в интернете, не нашел однозначного ответа на то, что Дед Мороз, именно Дед Мороз, является оккультным духом. Более того, академическая литература, академические справочники говорят о том, что Дед Мороз и персонаж языческой древнеславянской мифологии Трескунец или Мороз, как позже стал называться, да, это два совершенно разных персонажа. Дед Мороз, если мы немножко проследим возникновение этого персонажа, то это своего рода аналог. Наш ответ Санта-Клаусу, можно сказать тогда. И его появление тесно связано с именем императора Александра II, который был глубоко верующим человеком, мы это знаем, но именно он искренне верил в Бога и читал Библию и далее. И именно он поставил перед Священным Синодом, кстати, задачу, если исторические документы поднимаем, чтобы разработать концепцию некоего дарителя, аналога именно святого Николая Чудотворца в западной христианской традиции. Поэтому говорить о язычестве, тем более о культном происхождении Деда Мороза, на мой взгляд, крайне некорректно. Но я бы хотел также отметить тот факт, что советская пропаганда, да, мы с вами помним, что Дед Мороз в 17-м году был вместе с Рождеством, был уничтожен. В 18-й год мы с вами встречали без Деда Мороза и без Рождества, но в 30-х годах Иосифом Сталином, который не был оккультистом точно, я не знаю насчет других политических деятелей Советского Союза, но мы знаем точно, что Иосиф Сталин не был сторонником оккультизма. Иосиф Сталин ввел персонажа Деда Мороза в новогоднее празднование именно как нравоучительную, нравственно-воспитательную фигуру. Его задача была воспитывать в детях нравственные ценности. И то, что мы сегодня с вами вкладываем Деда Мороза уста евангельскую вещь, которая является по-настоящему эталоном нравственности, эталоном того, чем должен быть воспитан любой ребенок. На мой взгляд, это правомерно, это правильно, это логичное продолжение той традиции и использования Деда Мороза в русской православной, советской коммунистической и современной евангельской действий, тенденции, традиции, как хотите называйте.
Ну, я знаю, есть христиане, которые вообще вот детям говорят, что есть Дед Мороз. Я знаю, что некоторые христиане этому противятся, говорят, как же так, мы же верим во Христа, какой же Дед Мороз, что за такое. Я знаю, некоторые верующие, они говорят вот тоже, как вот в старые времена, когда я был маленький, я верил в Деда Мороза, и я знаю, некоторые ребята верят в
Дед Мороз, как приносил подарки.
Да, как к этому относиться? Вот я не знаю, вот ваше мнение, может, это все тогда и нормально, вот Дед Мороз тоже в церкви иногда вот что-то говорит. Владимир Александрович, вот вы как отец вот, детей, вот как вы считаете, это правильно вот, вносить в жизнь ребенка элемент вот такой Деда Мороза?
Послушайте, наши дети растут в обществе, в котором есть все и не только Деды Морозы. И когда я вижу явно, так сказать, героев каких-нибудь небылиц, там упыри и всяких, это чаще и больше в школьных программах. Когда стараются выразить и сделать. Там не столько о нравственности, сколько о кураже, о каком-то развлекалово. Там пират действительно такой хулиганистый мужик. Здесь же вот все-таки совсем другое. Поэтому я хочу, чтобы мои дети умели бы отличать. И когда они там видят, они приходят и о чем-то рассказывают, то я думаю, как мне создать такое, чтобы в церкви было интересно настолько, чтобы они сказали, а я видел, и у нас он лучше. Поэтому в этом смысле Дед Мороз, я не думаю, что он является таким символом Нового года всего лишь. Это не является сказочным, не сказочным. Это точно так же, как сегодня, допустим, смайлик, когда в церкви говорят, о, радуйтесь, и улыбка такая, не людей, которые руки подняли, там улыбаются или счастливы, а вот смайлик. И дети кричат, смайлик. Точно так же это вот символ веселости, символ радости. Так вот, как у каждого бренда есть сегодня свой символ, это время символов. И Дед Мороз – это тоже символ Нового года. Если мы его в христианстве используем, он у нас будет вот таким. Возможно, кто-то сегодня пытается его сделать другим и привнести в него там, что он исполняет все желания. Но я думаю, что мы должны все-таки детям, когда мы говорим, мы же не учим, что маленький Иисус приносит вам подарки. Когда мы так говорим, мы тогда Писание скажем. Но то, что Христос благословляет, Христос делает подарки сегодня, да, когда-то ему приносили подарки, сегодня он тебе делает подарки. Но это помогает детям просто адекватно оценивать. И, не знаю, я был как-то в Германии, консервативная церковь, и у них в церкви они там не отмечали так Рождество, и мы были на Рождество, но у них был Дед Мороз, и моим детям было тогда старшему, по-моему, лет 7, вот, а младшему было годика 3, наверное, или 2. И они разоблачили, а говорят, Дед Мороз-то в джинсах. Вот, и для меня это осталось в памяти, почему. Все-таки для детей мы снисходим, мы допускаем какие-то вот такие, ну, шалости, вот, что называется, на виду, мы допускаем, позволяя какую-то вот сказку как-то адаптировать, что мы не чуждаемся этого, что мы не критикуем, мы это не выгоняем из нашей жизни. Потому что иначе тогда мы учим детей все критиковать, все отвергать, и они вырастают такими нигилистами. Я все же хочу, чтобы мои дети могли бы сегодня, когда они вот помогают или участвуют в этом, они стараются для детей вот, подать это все в таком детском виде, чтобы дети это приняли. Поэтому наделять Деда Мороза такими вот духовными качествами, там, искать ему оправдание в Писании, я бы не стал. С другой стороны, доходить до того, чтобы, так сказать, его вычеркнуть и теперь оживлять героев, которых никто не знает, кого мы оттуда? Ну, пастухов мы делаем, да, понятные халаты одеваем на них, царя Ирода иногда. Вот, волхвов даже, так сказать, изобретаем и делаем. Но это термины для людей узкорелигиозной среды, которая знает этих людей, может предполагать их персонажей. Но аудитория, в которую мы идем, это люди неверующие. И поэтому для них гораздо более понятны такие классические произведения, в которых такой добрый смысл. «Снежная королева» или вот то произведение, которое в нашей церкви ставили. Я думаю, что здесь просто мы должны, ну вот, понимать, чувствовать и аудиторию, и время, и вот тех героев. Потому что если мы хотим, чтобы наши дети унаследовали и ценили, они должны видеть, что мы открыты, что мы ценим их представление, их понимание. Мы даже их лексиконом пользуемся, мы разговариваем незаметно так. Мы начинаем пользоваться юношескими словами, иногда они забавно звучат в устах взрослых людей. Но, тем не менее, мы стараемся пользоваться и говорить с ними, чтобы они нас поняли.
Да, кстати, в былые годы была «Снежная королева», постановка адаптированная, я вот знаю, да, видел.
Кстати, интересный момент, меня всегда удивляло, вот волхвы, которые Христу принесли дары, да?
Да.
Само слово «волхв» на самом деле, если взять в других в других местах Священного Писания, это люди, которые занимаются оккультизмом, колдовством, и в греческом языке, это в русском переводе, в греческом языке, это просто маги. Да. То есть, на самом деле, и здесь тоже возникают вопросы, и если взять корни, да, то иногда получается как-то странно, почему вот те люди, именно эти люди пришли ко Христу, а с другой стороны, это по-новому для нас отчасти открывает саму суть Рождества, что Христос пришел не только для тех людей, которые вот, ну, для правоверных иудеев, да, но и для вот этих магов. Он тоже пришел, и они его встретили, и они ему принесли дары.
А, кстати, вы ходили поклониться дарам здесь? Я что, задал смешной вопрос? Я, мы ехали как-то утром рано, там проезжали мимо, и толпа эта стоит, очередь прилежно так. Дочь меня спрашивает, а это что, куда они? Я говорю, ну как, куда? Ты же слышала, что вот они идут поклониться дарам. Она так зависла, молчит. Я говорю, понимаешь, Мария тогда очень бережно, она все это сохранила, потому что понимала, что когда-то это пригодится, Иосиф тогда неплохо зарабатывал. Ну, короче, так развиваю мысли. Она так на меня смотрит. Я говорю, ты что, не веришь? Она говорит, нет. Я говорю, ты что, не верующая? Она молчит. Я говорю, или ты верующая? Она говорит, скорее второе. Вот, понимаете, вот мне нравится, когда наши дети разбираются, их на мякине не проведешь. Мы всего в истории не сможем объяснить, братья. Мы даже нашу сегодняшнюю действительность не можем объяснить, почему мы больше времени тратим на полемику друг с другом, чем потратить это же время на то, чтобы найти вариант, как рассказать или поговорить с неверующими об Иисусе Христе. У нас язык деревенеет. У нас на самом деле речь пропадает, потому что мы, мало того, что мы не знаем ни истории, ни современные вот адаптации или какие-то вот, ну, что интересно людям. Мы просто замкнулись, создали свою субкультуру, и только все, что вокруг, мы сразу говорим, оно кислое, оно нехорошее, оно лукаво от лукавого. Вот мне кажется, такая закрытая жизнь – это как раз то, против чего Христос выступал, и почему, собственно говоря, вот с тогдашней элитой религиозной у него не нашлось консенсуса или площадки. Все, что он мог говорить, ребята, закон. Видите? Исполняйте закон, живите по закону. Вот ты так видишь, пожалуйста. Ну и тут уже у них была площадь для того, чтобы разговаривать.
Я бы хотел добавить по поводу того, как мы относимся. Дело в том, что мы с вами наследники советской эпохи, но при этом пытаемся, ну, многие из нас, по крайней мере, пытаются вернуться к привнесению в нашу жизнь логического продолжения той царской эпохи России, да, тех ценностей, того мировоззрения, того понимания, которое было тогда, да. И вот здесь, на мой взгляд, сокрыта проблема. Проблема наших церквей в том, что мы, многие из нас, по-разному воспринимаем культуру, по-разному воспринимаем историю, да, и используем разные источники для формирования нашей внутренней баптистской традиции или евангельской традиции, да. Я вчера уже говорил об этом с Павлом Юрьевичем и с другими братьями, которые задавали вопросы, и подчеркиваю, что разница в использовании источников для формирования традиции, она так или иначе сказывается на самой, на разнице в формировании традиции. Сегодня мы с Рудим Степановичем не видим проблем в Деде Морозе, потому что мы используем для понимания этой фигуры, да, немного иные источники, чем то, те источники, которые используют те люди, которые считают, что это оккультный персонаж.
Я больше переживаю о другом. Вот во всех этих событиях, знаете, когда мы используем персонажей, я помню, когда участвовал сам в постановке, в некоторых постановках, и вот в одной постановке я отказался играть роль, потому что нужно было играть роль человека, который остался после взятия церкви, mm-hmm. и я не смог, потому что я думал, неужели он не мог, я не смог войти в эту роль.
Я бы тоже, наверное, не смог.
Но я просто говорю, что мне нужно было играть роль студента, и я не смог. Когда я сегодня смотрю на людей, которые играют роль темных сил там или еще что-то, я смотрю и думаю, это же что внутри нужно в себе перешагнуть, как потом вернуться, потому что на самом деле ты же входишь в образ, когда здесь никакой мистики, здесь чистая игра, они говорят. А для меня это некоторое сопряжение такое, вот, когда ты действительно на себя вот, принимаешь этот образ, и я не могу. Поэтому я вот здесь больше в размышлении, как нам, вот, выходя на эту дорогу, не дойти до крайности, когда мы все буквально изображаем. С другой стороны, все-таки, ну, щадить и тех людей, которые готовы это, и, наверное, больше внимания им уделять так, чтобы помочь им оставаться, потому что они же христиане, они же верующие люди, богобоязненные причем.
Брат, у нас остается все немного времени, вот еще вот...
Так что, мы только начали.
Да, знаете, время летит, вот, незаметно. Но Владислав Гурков продолжает, вот, дом молитвы... Мой дом, дома молитвы наречется много, аминь, где святой аминь. Храм, освящение Дома Божьего встречается в Библии, почитайте внимательно. Очень жаль, что в правом не пригласили людей, отстающих противоположную точку зрения. Ну, так тяжело найти людей. Вот, слава Богу, что вы согласились прийти, потому что некоторые люди даже не хотят прийти отстаивать свою точку зрения. И вот еще вот в продолжение. Объясните, может, я действительно что-то не понимаю, почему нельзя было использовать нормальных библейских персонажей? Иосиф, Мария, мудрецы, царь Ирод, чтобы дети окунулись в эту атмосферу. Поверьте, прадеда Мороза, Смешариков и т.п. им и так расскажут по телевизору, в школе и на каждом углу. А кто расскажет о том, что действительно было? Почему-то в нашей церкви проблем не возникло. С этим прекрасно обошлись без Деда Мороза и каких-то пиратов. Целый зал неверующих детей. Вот такой комментарий.
Слава Богу за ту церковь, которая обошлась без Деда Мороза, без Смешариков. Я искренне рад за этих братьев и сестер. Я верю, что они действительно, ну, много потрудились для Господа и для этих детей. И они достойны похвалы, уважения, благодарности. Но есть разные формы, разные методы, разные стили благовестия. Да?
Да.
Для нас было важно донести евангельскую весть в том виде, в котором нам показалось было бы интересно донести. Мы когда рассуждали, у нас было несколько вариантов про проведение данного праздника, и мы решили, сознательно решили отойти от типичных стереотипных канонов, которые используются в наших церквах, в наших братстве, да, для того, чтобы просто поговорить с детьми, поиграть с детьми на их языке, чтобы быть доступным для людей. Я думаю, что это получилось, и получилось успешно. Евангельская вещь у нас звучала. У нас была история Рождества, которую рассказал Дед Мороз. Кстати говоря, в качестве Деда Мороза у нас был координатор нашего служения благовестия церкви Даниил Маурейра. который, я думаю, успешно справился с задачей. И благословенный брат,
причем который... Гедеон, ведь все знают, да, вроде?
Да.
Да. Угу. Который эффективно благовествует везде и повсюду. И его участие в роли Деда Мороза, в качестве Деда Мороза Благовестия, для него самому это был такой, ну, интересный опыт. Он, кстати, до этого еще говорил здесь, в студии, с Ириной Нежельской, о том, что он будет это делать. И для него, я думаю, очень интересный опыт. И он очень эффективно, очень аккуратно, очень грамотно говорил детям на их языке о важности Рождества. Кроме того, что касается... рождественской постановки. Согласен, что, может быть, было бы лучше, если бы мы использовали для рождественской постановки образы Марии, Иосифа, типичную евангельскую историю. Может быть. Но, с другой стороны, более практичным, более понятным детям показалась история именно с обычным мальчиком, обычной семье, которая, кстати говоря, несет очень глубокую рождественскую истину. Истину о том, что Рождество, что Бог изменяет жизнь человека. Это важно.
Я на самом деле вот радуюсь тому, что получилось, переживая тех, кто сегодня получил повод вот так смущаться, разочаровываться. Я очень сожалею и просил бы, чтобы нас простили, что мы вот принесли такое смятение в душе. Мы на самом деле... думали о неверующих. Возможно, в ваших глазах мы сделали неудачно. Я очень хотел бы, чтобы вы могли подключиться и делать лучше. Мы надеемся с Божьей помощью, может быть, больше внимания, уделять внимание в вопросах подготовки, анализа, обсуждения, но привлекать все новые и новые идеи. Знаете, как я помню, когда в Донецком христианском университете я смотрел спектакль, который ставили выпускники. Там был памятник и птичка, или птичка и памятник, что-то такое. Такое, ну, кажется, но я весь спектакль проплакал. Я просто был поражен, насколько вот эти размышления этого монумента, размышления этой птички, размышления людей, которые вокруг, могут приводить нас в состояние, когда... Я помню, как-то в храме Христа Спасителя... Я видел спектакль тоже, оно такое, получается, совсем немного персонажей, но апостол Павел там беседует с 6 или 5 представителями разных сословий общества. И это на протяжении 3 часов с антрактом там, но важно другое. Я успевал себя послушать апостола Павла. Он среди своих сверстников, среди своего соотечественников вдруг отвечал на их боль, на их вызовы, на их хлесткие вопросы. И он отвечал. И я был потрясен. Я успевал ассоциировать. Люди, которые пришли со мной, неверующих, я пригласил очень много, там человек 50, наверное, пришли посмотреть спектакль. Это была не проповедь, но это было больше, чем проповедь, потому что они успевали, и вопросы звучали очень актуальные, очень рассудительные, очень болезненные и важные. Поэтому я от души желаю, чтобы мы сегодня любой повод, любую возможность использовали, чтобы вот людям как-то о Боге напоминать, чтобы это было понятно им и ближе. Потому что иногда им кажется, вот в церковь сходили, на церковные темы побеседовали, а домой вернулись, а у нас тут своя жизнь. И вот эта оторванность, она как раз и делит нас. Мы церковники, да, или церковные такие, а вот они, вот у них обычная жизнь. А мы как раз хотим показать, что мы в обычной жизни тоже живем с мыслью о Боге.
Ну вот нас поддерживает слушатель Дмитрий, говорит, нет никакого смятения, непонятно, почему люди верующие не допускают разнообразия подобных практик. Суметь рассказать о Рождестве нерелигиозным языком дорогого стоит. Кстати говоря, и Владислав, он примиряющий, говорит, мир вам, братья, было интересно послушать вас, хотя, ну, не совпадают точки зрения. Ну, миролюбивое такое у нас завершение.
Спасибо большое, спасибо, Владислав. Да.
Вот, и Денису спасибо за статью такую вот интересную. Пусть немножечко, может, ты, скажем так, не все уловил. Ну, знаете,
но зацепил.
Все улавливают, да, как, по-разному, да, что-то понимают, интерпретируют. Но я хочу сказать, что вот я, например, знаете, когда вот рождественские я посещаю какие-то мероприятия, иногда вот меня удручает предсказуемость того, что будет. Или даже берем христианские сценки. Я понимаю, что будет. Что будет обычная греховная жизнь, в конечном итоге обращение, покаяние, и все стандартно. Знаете, такая настоящая пропаганда. И вот я считаю, что мы должны делать вот эти вещи, благовестие, делать, во-первых, искренне, с любовью. любовью. Согласен. Потому что если мы говорим об искусстве, а все-таки мы имеем дело с искусством, да, провести вечер хороший, да, или театральный спектакль, искусство – это то, что должно делаться искренне. Если мы вот совмещаем христианство и искусство, я думаю, что вот это должно быть то, что вот идет от сердца. Если у вас сердце вот говорило о том, что нужно сделать так, вы сделали это искренне, дети-то и взрослые почувствовали, я думаю, что это, как сказано, дорогого стоит, и слава Богу, что так вы сделали. И если это принесет плод, я думаю, что Бог видит.
Да. Мы больше радуемся тому, что люди, которые участвовали, они входили в роль, они старались, они переживали, они, ну, скажем так, они же это слышали. Поэтому здесь не только вот мы, как инициаторы, что-то видим, а мы рады, что таких, как мы, становится все больше людей, которые вовлечены послужить ребятам.
Более того, я хотел бы как бы такое свидетельство яркое сказать, не на основании того, как отреагировали дети. Не то, что в рамках программы, так как это был не спектакль, а это был интерактив с детьми, мы привлекли в программу несколько, точнее говоря, две девушки, которые не являются членами нашей церкви, не являются прихожанами нашей церкви, которые просто дружат с одной верующей сестрой и вместе с ней учатся на факультете организаторов массовых мероприятий. Они участвовали в качестве, ну, в подстановке, в интерактиве, на добровольном помощнике. Одна из них была белой колдуньей, кстати, вторая там другой роль играла. Но я бы хотел подчеркнуть один маленький нюанс об этих девушках, об этих молодых, ну, будущих сестрах, да, можно сказать, да, что для них это был первый такой яркий опыт участия в церковной жизни. И уже ради того, что эти две девушки изъявили желание строить отношения с Богом и с церковью, уже ради этого, я думаю, что стоило проводить данное мероприятие. И слава Господу за то, что Господь благословил нас, благословил нашу церковь, благословил команду, которая подготавливала и проводила этот праздник. Слава Богу за открытые двери, которые сегодня открывает Господь для нас, для служения, за то, что администрация нашего района пригласила сама людей, и более того, был представитель администрации, которому это все очень понравилось, и он благодарил, подходил потом к нам, вот. Я думаю, что чем больше мы будем открыты для неверующих людей, чем больше мы будем открыты для людей в том, что мы и несем им любовь, несем им веру, несем им заботу, да, о них, и заботу не только нашу, но и заботу Бога о них, да, тем более результативным будет наше благовестие, и тем больше будет рост наших церквей. Я бы хотел подчеркнуть, что важно для нас с вами, живущих в православной культуре, не отождествляться с православием, а быть своего рода антагонистами православия. Потому что только так мы сможем достигать Евангелием тех людей, которым неприемлема православная церковь, и они ищут другой ответ.
Не потому, что мы против православия.
Да,
ну,
да, да.
Совершенно не потому. Нет. У нас просто разные взгляды. Но вы знаете, я вот здесь должен заметить, конечно, я извиняюсь, время уже улетает. Очень короткое пожелание. Друзья мои, я хотел бы, чтобы в наших церквях каждый Новый год или Рождество, что для вас ближе и понятнее, что в вашем окружении люди охотнее отзовутся на что, чтобы вы отмечали, организовывали и делайте, пусть это понятное, пусть даже будет предсказуемое событие, инсценировка рождественских событий. Люди в нашем обществе, называясь православными, не представляют, о чем это речь, какое Рождество. Поэтому, если мы будем заниматься таким визуализацией вот той вести, которую Христос однажды прошел 2000 лет назад, друзья мои, это будет лучший вклад в просвещение нашего Отечества.
И все-таки я хотел бы поблагодарить наших критиков за то, что Господь дал им желание нас критиковать, потому что Господь дал им побуждение вызвать нас на эту дискуссию, потому что это важно для нас с вами, для Церкви Божьей, для того, чтобы мы с вами могли дальше развиваться в чистоте и святости, в служении великому Богу.
Ну, еще вот несколько комментариев прочитаю, вот они пришли на сайте. Николай пишет, Широбоков, мир и благодать да умножится, у вас драгоценные труженики, вы просто молодцы, аллилуйя. Вот, еще пишет нам смс-сообщение, приветствуем вас, братья, Саша Мороз, рад за тебя, Ким из ГДИ, дерзай. Я не знаю, вот, может, ты знаешь, кто это?
Да, я знаю.
Вот, ну, другой пишет, слушатель Павел Лившиц, я против Деда Мороза, Библия наполнена рождественскими библейскими персонажами, как объяснить, что Деда Мороза нет, а Иисус есть, врать с самого начала, ну, вот, если про Деда Мороза мы говорили в начале. Также вот еще вот пишет нам Сергей Самусевич, приветствую, можно задать вопрос, мы с группой из церкви посетили деревню Санты в Финляндии, там проходила христианская конференция, это была наша основная цель посещения тех мест. Некоторые из нас позднее соблазнились, что посетили идола. Для меня Санта это просто медийный персонаж, как смешарики, например, идол для меня ничто. Как было бы правильно нам поступить вообще, если бы вот, вот такая ситуация. Ну, я думаю, что в принципе мы сегодня об этом поговорили. Вот, я думаю, действительно, хорошо бы воспринимать Деда Мороза как такой медийный персонаж, такой сказочный медийный персонаж, интересный, понятный детям. Вот, опять-таки, вы про Нарнию вспоминали. Опять-таки, это все персонажи, да, которые не языческие, они просто указывают, они прототипы, да, образы, да, библейских каких-то событий. Ну, да. Все тогда. Я думаю, что нам нужно потихонечку завершать нашу программу. Спасибо вам, братья, что вы пришли, согласились прийти и отстоять точку зрения. Я вам скажу, вот говорят, а почему вы против Божьего не пригласили? А бывают какие-то проблемы, и люди не хотят даже приходить и отстаивать какую-то позицию. Вы не пришли здесь оправдываться, просто сказали, что вы сделали. Я так понимаю, сделали это искренне, и не все вас критикуют, есть люди, которые вас поддерживают. И я думаю, что мы рады, что мы смогли разъяснить более подробно, что происходило во Второй Московской, что это не было просто тусовка, не было просто как развлекательное шоу, хотя элемент шоу и ничего там нет. Свадьбы проходят. Кстати говоря, по поводу дома молитвы. Свадьбы проходят в домах молитвы? Там не только свидетельство песнопения, там игры, розыгрыши и так далее. А если церковь собирается в Доме культуры и тоже называется церковь общиной, а там проходят в это время дискотеки в другие дни. То есть мы должны от этих стереотипных каких-то вот моментов уходить. Я думаю, это вот тоже что.
Отдайте это богословам.
Да. Мы думаем о людях. Еще хочется добавить, что все-таки еще важно то, что часто для детей хотя бы часть времени нужно сделать просто праздник. Просто дать им порадоваться, дать им положительные эмоции. И мы пытаемся всегда каждое слово, каждый шаг нагрузить
смыслом,
глубоким смыслом. Но дети, они не готовы в таком количестве воспринимать смыслы. Зачастую им нужно просто улыбнуться, просто порадоваться, просто побегать, попрыгать. И я думаю, что мы, нам, взрослым, я об этом, кстати, написал в этой статье, зачастую надо поучиться, может быть, к восприятию каких-то вещей не столь серьезно, не столь, глубоко тех вещей, которые, может быть, недостойны того, чтобы их глубоко воспринимать, и иногда просто расслабиться.
Да, да. Аминь. В лагерях часто такое проходит, когда просто много развлекательной программы. И с другой стороны, знаете, вот есть тоже тенденция детей каять. Я вот не сторонник того, чтобы вот детей, которые пришли уже там призывать к покаянию, давить на чувства, потому что они не понимают, что происходит. Я знаю в лагерях, сколько каяли детей, и дети, они совершенно не понимали, что происходит. Просто вот надавили на чувства, и все. Вот я думаю, что
это
тоже...
уже, да, такая еще новая тема, да, большая.
Другая тема, я думаю, что здесь не стоит предполагать, что кто-то давит на детей. Дети на самом деле все принимают буквально, и когда с ними разговариваешь серьезно, они серьезно и воспринимают. А когда ты с ними играешься, или как это иногда есть такое русское слово, дурачишься, они тоже это воспринимают именно как игру. Они потом тебя провоцируют на это, но когда ты показываешь свою занятость или еще что-то, они уже свое негодование могут переносить на то, чем ты занят, а не на тебя. Они не в тебе разочарованы. И просто это нужно очень аккуратно балансировать для того, чтобы они могли поддерживать и дальше в них интерес в тебе. Тогда, если ты останешься другом для своего ребенка, у тебя меньше переживаний будет. о твоих детях.
Mm-hmm. Да. Буквально еще несколько слов. У нас есть такая рубрика «Топ-7» на нашем сайте. Мы каждую вот нашу передачу перечисляем самые популярные новости. Сегодня у нас не хватило времени на то, чтобы перечислить все новости.
Съели.
Но седьмую новость, но самую первую в «Топ-7» мы сегодня обсуждали, потому что именно вот эта новость была самая посещаемая.
Комментируемая.
И комментируемая, да.
Перепощена много раз в блогах.
Сегодня уже там более 600 человек зашло, прочитал эту статью. У нас даже анонс этой передачи более 100 человек просмотрело, чего в принципе никогда не было. Анонсы так вот несколько человек просматривают, в основном люди, не открывая его, просто видят, вот, да, замечают. А тут именно открыли, прочитали. То есть тема интересная, тема важная. А полный топ-7 вы сможете, как всегда, прочитать на нашем сайте.
Да, ну и нужно еще раз сказать, что во втором Московском, помимо детского праздника, который не считается богослужением, то, что называется, проходило множество других мероприятий, в том числе богослужение, вечера поклонения и так далее. Поэтому нельзя вот судить по какому-то детскому празднику, кстати, о церкви. А ведь писали, что вот, а может церковь уже сама распустится, вот, мол, понимаешь ли, вообще сплошные, понимаешь ли, каждый день утренники там, каждое воскресенье.
Да. Кстати, вот я сейчас был еще на одном мероприятии, вечер музыки и поэзии, о котором буквально вот сегодня или завтра будет тоже у нас на сайте репортаж. Очень интересный, очень такой глубокий, духовный вечер и очень содержательный. Поэтому вот Вторая Московская Церковь дает возможность для разных людей, разных возрастов.
В пользу разной формы.
Да, да, хорошо. Я бы хотел бы сказать о нашей церкви, что неправильное мнение у тех людей, которые думают, что мы такие либералы. На самом деле мы очень консервативны в нашем богословии. Наши братья, они очень взвешенно подходят к многим богословским вопросам. К вопросу церковной практики мы тоже очень подходим взвешенно, выдержанно и придерживаемся жесткой библейской позиции. И тех братьев, которые боятся, что и заявления нам были в интернет-сайтах, что мы либерализм, впадаем в либерализм, вплоть до того, что у этого язычества впадаем. Братья и сестры, я хотел вас заверить, что это не так, что Вторая Московская Церковь, это, надеюсь, что надолго останется оплотом здравого библейского консерватизма. И пусть Господь вас благословит таким же движением идти за Господом, как идем мы. Спасибо.
Я не являюсь членом Второй Московской Церкви, но могу это подтвердить.
Я немножко должен даже побыть членом церкви Старомосковской. Вот. Так что могу тоже подтвердить, что все хорошо.
Мне всегда приятно посещать мероприятия Второмосковской церкви. Ну, что, да, надо уже заканчивать, время уже совсем наше.
Да. Еще раз спасибо вам большое, братья, за ваше служение, за то, что пришли. Да. Благословение вам во всем.
Всем благословения, спасибо.
Почаще организовывайте
хорошие
мероприятия. Да. Мы будем рады их освещать на нашем портале.
Да. Мы просто живем.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго, до свидания. До новых встреч в эфире, дорогие друзья.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ, номер FS77-52426, выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.